Друзья мои, Рустам вчера лег спать в час ночи, футбола не было, значит, готовился. Значит, готовился. Я буду с интересом слушать лично.
Подобрались
и ждать очередных претензий.
Подобрались к самому святому, что может быть на этом свете.
Что? Золото, бриллианты?
Нет. Но к символу, наверное,
столично.
Капитализма и товарно-денежных отношений, к символу корпораций всех нынешних существующих.
Неужели секретарша?
Нет, компании Procter & Gamble. Решили, да, добраться все-таки до монстров. Ну, я считаю, что один из важнейших столпов нынешнего маркетинга, я не знаю, там, товаропроизводства, того, как появляются продукты, как исчезают, как их продвигают. Компании мы очень многим обязаны, там, и в плане продуктов, и в плане, наверное, отношений, в которых находится общество, потребители, рекламные агентства, телевизионные каналы, там, кинематограф и все остальные. Родоначальниками компании, отцами-основателями является Уилли Проктор и англичанин, ирландец, кстати, Джеймс Гэмбл, то есть ирландец и англичанин.
Вас это забавит, я верю.
Забавит. Началась компания в городе Цинциннати, который был расположен, ну и располагается, и там сейчас и находится штаб-квартира корпорации на берегу реки Огайо. В свое время, в начале 19 века, стал крупнейшим центром по производству мясных продуктов.
И, это что такое? Сосиски?
Ну, огромное количество скотобоин там было и производили.
Кровь текла рековая. Кровь гематоген.
Гематоген.
Это и остальное. Так в Цинциннати убивали скот.
Да.
И там откуда-то появились там
сейчас расскажу, как появились. Ирландец, очень интересная история их появления там и встречи. Почему так получилось, что компания была основана в Цинциннати? Я уже сказал, огромное количество скотобоин. И помимо мяса, как всегда, и крови, ну, допустим.
И костей.
И костей существовали вторичные продукты, которые шли на переработку. Собственно говоря.
Суповые наборы.
Нет, шкура.
Хвосты.
Хвосты. Но шкурами занимались обувщики.
Черепа.
Соответственно, обувщики, кожевники, да, кто шил. И огромное количество появилось там мыловаров и свечных мастерских, которые делали
свечи из животных.
Да, из животного жира. Собственно говоря, это предыстория. История такая. В свое время, кстати, Цинциннати назывался столицей мясной промышленности. Его даже прозвали Поркополис.
Порко-свинья.
Да, от слова свинья. Поркополис. Значит, как появился там как ирландец Джеймс Гэмбл? Его привез туда отец, священник, протестант, который покинул вечно бурлящую Ирландию для того, чтобы найти себе более спокойную жизнь. Вообще, они двигались в Иллинойс. Вот, но по дороге Джеймс сын занемог, и они сделали, вот, занемог в как раз тот момент, когда они прибыли в Цинциннати, решили остаться там, чтобы поправить здоровье своего сына. Вот, правда, отец к этому времени уже старше успелся переквалифицироваться там в зеленщика, открыл небольшую лавку, здесь выздоровел сын, стал помогать отцу, в конце концов устроился в небольшую...
Зеленью торговал?
Нет, устроился в небольшую компанию, которая занималась мыловарением, познал азы, собственно говоря, производства мыла, и совсем скоро открыл собственное небольшое производство. Мыловарню, смог завести семью. Его женой стала Элизабет Норрис, дочь Александра Норриса, преуспевающего к тому моменту из одного из самых знаменитых мыловаров и производителя свечей. Сыграли они свадьбу.
Это какой год?
Это 10-20-е года, 20-е года 19-го столетия. Они все оба родились, там один в 1801, другой в 1803 году. Уильям же, англичанин Уильям Проктор, оказался следующим образом в Соединенных Штатах Америки. Оказался не от хорошей жизни. В старой доброй Англии, где он жил, он решил открыть небольшой бизнес, шерстяную лавку. Занял денег у кредиторов, 8 тысяч фунтов стерлингов тогда. Занял эти деньги, открыл лавку, в первый же день приходит на работу, а лавки нет. То есть открыты выбиты двери, весь товар вынесен, соответственно, и долг.
Приставы?
Нет, воры. И 8 тысяч, собственно говоря, долго на шее висит. То есть ты даже не начал работать, а уже в долгах. Соответственно, он пошел на поклонную кредиторам и говорит, ну, ребят, я не знаю даже, чем отдавать долги. В принципе, вы можете начать судебное преследование меня, назначить дату суда, но брать с меня по факту нечего. У меня есть предложение. Давайте я отправлюсь в Новый Свет, попробую там организовать какой-то бизнес.
То есть сбегу.
Нет, он по-честному все сказал. Если у меня все получится, я готов вам вернуть эти деньги. В принципе, надо отдать должное кредиторам, что они выступили великодушными людьми и позволили реально ему уехать, там, подписав кое-какие обязательства на бумаге. И таким образом он отправляется в Соединенные Штаты Америки. Как ему казалось, сказочно богатую Америку. Вот. Но он отправляется туда, в Кентукки, со своей женой Мартой. Но получается следующее несчастье. Его жена заболевает холерой во время этого путешествия, и она умирает в Цинциннати. Он хоронит ее там и решает, ну, как человек, который любил, остаться рядом с ней. То есть ухаживать там за могилой, ну, и быть рядом с человеком, которого когда-то любил. Так в Цинциннати оказался Уильям Проктор. Вот, он решил осесть там и пытался найти применение, собственно говоря. Там работал посыльным сначала, понятно, что денег никаких не хватало, устроился клерком в банк. Речи даже не шло о том, чтобы какие-то накопления сделать, чтобы вернуть эти долги. Вот, и, собственно говоря, если Джеймс Кэмпбелл нашел себя в области мыловарения, то Уильям Проктор, в конце концов, нашел себя в области делания свечей. То есть он стал свечных дел мастером.
Мастером.
Мастером. Вот. Но смотрите, какие интересные психологические были...
Так, ритмичные.
Я понял.
Психологические вещи, которые наложили отпечаток в связи с ограблением с этим первым. Он рядом со свечной мастерской, у него не было денег для того, чтобы содержать охрану.
И собаку.
Серьезно. Он знаете, что сделал? Поставил пустую будку, положил туда огромную цепь металлическую и огромные кости. И реально, вот, ну, люди думали, что там собака какая-то, ну, то есть догадался, да, то есть психологически вычислил портрет, и таким образом он уберег вот этот небольшой бизнес, который у него начал под ним развиваться, и в конце концов, ну, добился каких-то успехов. Как они встретились вообще с Гэмблом? Следующее, я уже сказал тут вначале, что он женился на Элизабет Норрис.
А ее отец Чак?
Нет, а Уильям Проктор женился на ее родной сестре Оливии. В конце концов. И так они, соответственно, встретились в одной за семейным столом с Джеймс и Уильям. Но настоял на том, чтобы общий бизнес был тесть, потому что он сказал: парни, ты занимаешься мылом, ты занимаешься свечами. По факту,
это одна хрень.
Ну, по факту одна хрень, но им нужны были одни и те же ингредиенты. Ну, животное сало. Говорит, почему вам не организовать общий бизнес и назвать его там Procter & Gamble? Правда, вначале компания называлась Procter & Gamble & Co. Этим ко самым был мистер некто Тарант, вот, который и был инвестором первоначальные, значит, стартовые деньги.
Я понял, его быстро слили.
Нет, стартовые деньги, $7000 всего было. Ну, там $7000 с копейками. Вот. Он, правда, этот инвестор достаточно быстро слился, потому что они были очень верующими и постоянно читали псалмы на рабочем месте. И Джеймс, и Уильям. И тот, ну,
даже не работал.
А тот не читал.
Был чертом.
Да, а тот так подумал, говорит, ну, что-то какие-то парни с это завихрением, давайте-ка я быстро... Ну, на самом деле, потом об этом очень сильно пожалел. Они организовали собственное производство, производили мыло, свечи и выбились, в принципе, там, ну, в первую двадцатку крупнейших производителей мыла в Цинциннати. Вот, причем огромное количество у них было конкурентов, но это только позволяло им достаточно успешно двигаться к своей цели. Вот.
А какая цель-то не была?
Цель была для того, чтобы... Кстати, о Тайде здесь тоже. Нет, цель была достаточно простая, как можно больше продать мыло. И следующим...
Отлично, но она никогда не будет достигнута. Потому что
смотрите.
Можно всегда продать еще больше, чем ты продал сегодня.
Помните, мы говорили о Роме Бакарде, да, что люди были достаточно необразованы и по каким-то визуальным признакам различали продукцию.
Ну, был лейбл.
Да, да, был лейбл. У них как появилось? Их ящики грузились на там, корабли, там какие-то баржи, отправлялись там либо гужевым транспортом по всей стране, ну, то есть приезжали оптовые покупатели. И они заметили как-то, что грузчики ставят кресты на ящиках. Как-то оба были человека, ну, достаточно
верующими.
Они подошли, ну, и сказали: парни, ну, как-то вот ставить кресты на ящики...
Не надо.
Не надо, too much. И предложили свое решение. Значит, они нарисовали звезды.
А
и полумесяц.
Эмблемы,
да, кстати, я расскажу сейчас об этой эмблеме. Ну, то есть, это такой полумесяц.
Так.
И звезды.
Ну, вот. Арабский.
У них 13 звезд.
Субару, что ли?
Да. Нет, нет. Ну, 13 звезд и, такая, и, так, и такой месяц, как из сказок, знаете, как человек, с человеческим лицом. Эту эмблему ночь. Сейчас очень мало знают, я сейчас расскажу.
Месяц, как из сказок.
Полумесяц. Полумесяц такой из сказок.
Полумесяц,
и, да. И 13 звезд.
Итак, сегодня Рустам Вахидов в рубрике «Брындятина» покусился на святое, дорогие товарищи. На Procter & Gamble, да, на мыло и свечи. Оба из Европы встретились...
Англичанин и ирландец.
Да, встретились в Америке в Цинциннати, где было очень много скота. Его резали, сливали жир, делали это, свечи,
мыло.
Мыло, все это делали, значит, ну и, соответственно, женились Procter & Gamble на сестрах. На сестрах, так они и встретились. В почивальне.
Да, организовали собственную компанию.
На вечеринке.
Придумали первые отличительные знаки,
да, так
для
вот,
своего...
Так
для...
вот как они придумали знак-то?
Да, говорю, они отказались от крестов, потому что, ну, верующими людьми были. И нарисовали 13 звезд и полумесяц с мужским лицом.
Я-то не видел нигде такие.
Я думаю, увидели. Объясню, почему не видели. Потому что в начале 2000-х разгорелся огромный скандал, где противники компании обвиняли их в использовании сатанинских символов в своем логотипе. Потому что они ссылались на одну из трактовок текста из Библии, Откровение Иоанна Богослова, 12:1. Ну, тут на английском, но я так понимаю, что...
Прочтите.
Ну, давайте вы, тут выделено.
Ну, давайте. Я прочту, если вы боитесь, так я. And there appeared a great wonder in heaven. И появилось великое чудо в небе. A woman clothed with the sun. Женщина, одетая в солнце. And the moon under her feet. И луна под ее ногами. And upon her head a crown of 12 stars. Значит, и над головой 12 звезд у нее.
Да, они трактовали по-особому, собственно говоря, этот текст из Библии и обвинили. Там еще было интервью, как они говорили,
я думаю, не только
в
вы
программе
поняли, да.
Фила Донахью, где, да, один из руководителей компании якобы признавался в том, что они сатанисты все.
Да ладно.
Реально. Но в конце концов компания выиграла суд, причем с каким-то нереальной суммой выплаты.
Да, там, 7-3.
Несколько десятков миллионов долларов, и было признано, что не соответствующий. Но это побудило компанию изменить логотип. И мы все знаем, что сейчас он только буквы P&G. А вот этот логотип можно наблюдать на коробках, в которых продукция поставляется
оптом.
В магазин оптом. Да. И в некоторых странах в рекламных роликах в конце видно вот этот, ну, оригинальный логотип компании, uh-huh, который, в принципе, не претерпел никаких,
хорошо,
изменений.
Итак, значит, с логотипом развивать. Дальше.
Дальше.
Кто умер первым?
Нет, никто не умер. Рост бизнеса развивался достаточно тяжело. А следующим образом, это 50-60-е годы 19 века. Было связано с чем? Во-первых, в торговле преобладали законы бартера, которые у нас в стране очень
прижились
в начале 90-х. И реально с людьми за мыло расплачивались там тем же самым скотом, водой, там, я не знаю, одеждой и даже повозками для гужевого скота. Ну, то есть заработать какие-то, ну, большое состояние было сколотить невозможно. И поэтому они очень медленно двигались, ну, вперед. Вот. С наступлением зимы люди становились очень скупыми на какие-то либо покупки и старались зажать все денежные...
Мыло.
И не только, но деньги даже на мыло. Вот. Правда, к середине... А, и замерзали, соответственно, реки еще.
И
потому
жир.
Что город находился в Огайо на реке, да, и был речным, ну, портовым. И не могли они, соответственно, ну, на большие расстояния перевозить свой товар. Но в конце концов пришли железные дороги, сеть этих железных дорог стала развиваться, и появилась РЖД, да, американская, появилась возможность перемещаться по стране и заключать новые контракты. Появились первые, ну, новые поставщики, там, оптовики в Балтиморе, Филадельфии, Чикаго, в Нью-Йорке, на городах восточного побережья. Сам Гэмбл прошел курс химии под руководством одного из профессоров университета в Мэриленде.
Завитой был?
В исправительной колонии курс химии.
Нет, нет. Вот, но он стремился обеспечить, ну, технологические какие-то новинки, чтобы качество продукции выросло, это было, стало бы конкурентным преимуществом на рынке. Через 22 года после образования предприятие Procter & Gamble заработало первый миллион долларов. Вот к концу 60-х они имели уже небольшой завод, 80 рабочих, мы уже сказали, логотип, и уже подрастали сыновья, которые были готовы продолжить отцовское дело, ну, которое они начали. Кстати, сыновьям принадлежит первый этап развития такого масштабного рывка компании.
Монстра.
Им было поручено отправиться в канун гражданской войны в Новый Орлеан на покупку древесной смолы, которая была необходима для производства мыла и свечей. Они сели в поезд, и поехали в Новый Орлеан.
И тут война?
Нет. А тут рядом люди везде по поезду, много военных, и которые постоянно твердили это слово «война», «беженцы», «разрушение». И они такие ехали-ехали, думают, а что будет, если будет война? Они такие подумали, наверное, в дефиците будут все товары. Приехав в Орлеан, они выкупили по $1 за бочку все запасы этой смолы, которые были. Вообще просто на корню. Тут началась война.
И смолы все... нет.
Смолы нет, а всем резко потребовалось мыло и свечи.
Ну,
а смолы нет. И цена взлетела на бочку до $15. В 15 раз. То есть, представляете? Это буквально за 2 года. То есть... 15, в 15 раз. Но они хитрее, они не стали продавать смолу, собственно говоря.
Это
они
глупо.
Они мыло и свечи продавали, которые делали из этой смолы, но чуть дешевле, чем могли продать конкуренты, потому что, ну, и цены, собственно, конечную продукцию.
Ну, да.
И тем образом...
Таким как смола используется в мыле?
Честно говоря, не знаю. Ну, наверное, в качестве каких-то примесей.
В качестве ароматизатора.
Ну, может быть. Но это древесная смола. Вот. И на этом они сыграли. Конкуренты не смогли сделать запасов этих смолы. У них быстро кончились, собственно говоря, продукты, из которых...
Плюс все дорого.
Ну, в общем, они первый такой большой капитал...
На войне.
Да, на войне смогли. Плюс после войны появились первые государственные
заказы.
Чтобы
отмыться от крови, скупали мыло.
Их же и так и называют, Procter & Gamble, люди, которые отмыли Америку. Ну, то есть, реально, которые заставили американцев мыться, потому что до этого они как-то так к средствам гигиены относились. Следующий этап развития компании, это мыло Ivory, известно. Он до сих пор... В некоторых странах продается. Это был новый сорт мыла. Он был очень белый и очень твердый. Уже использовались вот эти наработки, которые он как химик получил и передал своим сыновьям.
Говорят, мыло из собак варят.
Вот я... И из этого тоже.
Но это в Цинциннати было много свиней.
Животный жир, да. Слоновая кость переводится, услышал один из сыновей на воскресной проповеди. Слоновая кость переводится Айвори. Понравилось, стали
перевод
делать.
Перевод услышал, да?
Но...
На проповеди.
Перевод получил.
Отлично.
Получил. Но что происходит? Мыло как мыло, в принципе, было. Оно только было более белое.
Более крепкое.
Крепкое.
Не то, что мы лохи, сейчас жидким моемся.
Случай помог. Один из сотрудников завода рабочих, когда варил это мыло в чане, уснул.
И упал.
Нет,
и
свалился.
Мыло
стало душистым.
Нет, а мыло варилось. Короче, оно в конце концов переварилось. И стало очень-очень такой, ну, переваренным и твердым. Потом он не стал говорить об этом руководству компании. Оно поступило на склады, ушло покупателям. И тут через 2 недели демонстрация около ворот завода. И люди кричат, требуют, дайте мыло. Они такие говорят, ну как мыло, вот оно везде, не дайте нам вот то мыло. Они говорят, какое мыло? А вот это мыло, которое не тонет в воде. Ну то есть оно вот реально, то есть раньше стирали в речках. Ну, речки, водоемы, и мыло часто выскакивало.
Озера,
да, и мыло часто выскакивало.
Мыло часто тонуло.
Тонуло, да. А тут мыло не тонет. И все женщины говорят, дайте нам мыло, которого не тонет. Так вот этот легендарный бренд появился.
Какой?
Айвори. Причем из хозяйственного мыла, в конце концов, он превратился уже в мыло косметическое. И в 20 веке, допустим, в начале, он рекламировался уже в журнале «Космополитен» исключительно как мыло для того, чтобы...
Которое не тонет.
Не тонет, мыть себя. Ну, кстати, в ванне тоже априори пригодится.
И там не тонет.
И там,
в душе не тонет.
Да. Вот. В конце 19 века поколение, которое находилось при управлении компанией, решило впервые тратить деньги на рекламу. Очень тяжело происходил этот процесс. И тут, слушайте, я открыл для себя, почему называются мыльные оперы, вот это сериалы. Они нашли точку приложения следующую. Ну, помимо рекламы в журналах, начали в начале 20 века популярными в Америке быть радиосериалы.
Радио?
Да, и они стали давать деньги на производство этих радиосериалов.
И спонсорами быть, да?
Спонсорами. И в конце концов люди, которые слушают, домохозяйки, они слушали это, и там была постоянная реклама и продуктов Procter & Gamble. И они в конце концов их так и прозвали. Ну, мыльные оперы, потому что мыло рекламировалось постоянно во всех рекламных паузах. Более того, в конце концов, они с радиосериалов переключились на телесериалы, и все популярные телесериалы первых поколений, это исключительно связано с компанией Procter & Gamble. Была создана компания компания Procter & Gamble Production, которая снимала целое огромное количество сериалов латиноамериканских. То есть на те рынки они выходили, уже вот, ну, подавая себя как... Там и Product Placement присутствовал, и просто они давали денег, да? Ну, это реально они превратили...
У Котовского кто спонсор?
Тростник и рабы.
Ну, не надо.
Да. Но это все было таким мелким. Ну, все-таки мыло, да, там в конце концов там появился там порошок, мы сейчас к этому подойдем. Но это все как-то было мелко. Ну, мыльные короли, мыльные оперы, да. Но следующим этапом, мы, кстати, об этом говорили, когда обсуждали развитие, ну, появление бренда Pampers. Pampers же принадлежит Procter & Gamble, и никто из руководства
компании... Полный Pampers тоже не тонет.
Тоже не тонет. Никто не знал, когда они принимали на работу, собственно говоря, Виктора Милса, что вот этот человек сделал для компании все, что можно было только сделать. Именно он ее сделал глобальной корпорацией. Он был химиком, который прослужил на флоте, вернулся сварщиком на Гавайи, в конце концов получил образование и пришел штатным химиком-технологом туда. И все опыты он ставил дома у себя.
На флоте не раз теря мыло?
Да. Первый опыт был следующим образом. Когда он пришел домой, и жена опять ворчала, стирая мылом очередные вещи... Он стоял и выслушивал это, соответственно, она
ему,
что ты не можешь ничего придумать для того, чтобы стало удобнее стирать. У него в кармане была расческа и кусок мыла, потому что он постоянно же ходил и что-то должен был придумать. И он нервно этой расческой кусок этого мыла тер. Понимаете меня, да?
Извращенец.
А потом заглянул...
В кармане тер мыло куском расчески.
Да, а заглянул... Заглянул. А там мыло... Стружка появилась. Он такой говорит...
Стружка!
Опачки, говорит, будешь стирать теперь стружкой. Все начали стирать стружкой. Так, правда, с первых порошков появился. Жена говорит, ну, слушай, говорит, и стружка, это твоя фигня. Говорит, плохо растворяется. Значит, Милс думал. Тут он придумал хлопья.
Ну, то есть, которые были у меня на голове.
Нет, хлопья. И в конце концов эти хлопья прослужили прообразом стирального порошка Дрефт, первого синтетического, который тоже компания Procter & Gamble.
До сих пор марка-то это есть.
Есть, но это прообраз Тайда, ну то есть общемировая такая торговая марка. А, там и зубная паста. Ну понятно, что рывок вот этот именно 20 века компания совершила на подгузниках. Я уже рассказывал, напомню, да, он стал дедушкой, и очень ему было не в кайф стирать пеленки многоразовые из-под детей своих. И сначала...
Из-под внуков.
Да, и сначала он придумал прокладывать просто там марли пластмассовые трусы, то есть, которые закреплялись крепками. Дети ходили
На месяц.
В пластике, да, целый день.
Пока и потели
все, у них, собственно,
прелести,
да.
И только в конце гангрена. Только знай, туда тальк подсыпать.
И в конце концов, ну, появились и памперс, это от слова баловать. Напоминаю слушателям, кто не слушал эту программу, давно было.
Памп ит ап, да?
Да.
Балуй меня.
И вот именно это изобретение вывело компанию с именно вот узкой специализации на моющих средствах уже в прилегающей отрасли. То есть появились памперсы, шампуни, дезодоранты,
средства по уходу
за домом и все. Компания стала огромными темпами развиваться, покупать все, что только есть на рынке, вплоть до продуктов. Я напомню, что те же чипсы Pringles принадлежат компании Procter & Gamble. Да? То есть реально огромный конгломерат, и большинство открытий, которые сделал Милс, они легли в основу успеха компании. Там больше там 30.
Мне больше интересно, отличается реально чем-то Ариэль от Тайда?
Ну, это надо спросить.
А я вижу, что упаковка у них разная, но вот
и цена разная.
И цена, кто дешевле?
Есть миф еще, это локальная, ну, локализация.
Ну,
наших
купили, да.
Да. Поэтому
не знаю. А кто из них самый дорогой-то?
Ну, насколько я помню, Ариэль должен быть самым дорогим, либо Тайд, ну, вот что-то в этом духе. Ну, миф самый дешевый, то есть в линейке продуктов там, который идет. В общем, вот такая вот история, величайшая из всех величайших, может быть, компаний. Они изменили вообще всю структуру, да, то есть рынок там, они один из крупнейших рекламодателей во всем мире. То есть там
на телеке говорят около 70% от последних года было. Непонятно,
они создали,
сейчас как кризис, но
они, они создали эту связку, да, то есть так называемый телевизионно-промышленный комплекс. Даешь больше рекламы, больше продается продукты. Мало продается продукта, дай больше рекламы, будет продаваться больше. И вот эта система, которую они выстроили в там 40-х, 50-х годах 20 века, она существует до сих пор.
Антимонопольный комитет
куда
смотрит?
Ну а что сделать? Корпорация.
Да? Да,
корпорация.
Рабы?
Рабы корпорации. Да и мы рабы, и порошка, и мыло. Да.